Мы тогда не знали, что фестиваль в Соколове воспринял очень многие характерные особенности своего берлинского собрата. И одной из этих особенностей было то, что мерилом успеха и там, и здесь являлось количество приглашений, которые получал участник после своей заявки на первом главном концерте. Потом, уже побывав в Берлине, мы своими глазами видели, как утративший интерес к себе участник фестиваля приходил буквально в отчаяние от, казалось бы, подарка, появления свободного времени, в избытке, иди, отдыхай, развлекайся и даже выступай строго по программе. Нет, хотелось вот этого ажиотажа вокруг тебя, хотелось не есть, не спать, а только выступать, выступать, выступать. Примерно по той же схеме действовал и фестиваль в Чехословакии. Удовлетворение наступало в первую очередь от того, что ты уже почти умирал от усталости, а тебя продолжали разрывать на куски. Именно это произошло и с Гренадой. Наше выступление на открытии фестиваля произвело убийственное впечатление, и немедленно спрос на ансамбль вырос в разы. Мы уже не чуяли ног под собой, метались с концерта на концерт, а с ней можно было просто забыть. Ведь помните, был еще и фестивальный клуб, который работал 24 часа в сутки. Нас после любого выступления везли в этот центр фестивальной жизни. Естественно, мы не только не возражали, мы просто рвались туда. Даже очень аскетичные братья Володя и Саша Резниковы забыли о своих черных строгих костюмах и рубашках с галстуками. В обычных водолазках и джинсах было куда удобнее переезжать с одного концерта на другой и между этим еще и принимать участие во встречах с коллегами-музыкантами. Не могу не упомянуть, что братья имели на этих встречах, как и на концертах, ошеломительный успех. Их мастерство было отмечено всеми, без исключения гитаристами, участвовавшими в фестивале, да и не только музыкантами. Не забуду, как поздней ночью, точнее уже под утро, наша женская часть ансамбля, изнеможденная до предела, решила все же покинуть фестивальный клуб и на пару часов отправиться поспать перед дальнейшими забегами. Виктор полностью разделял нашу точку зрения. Для перемещения по городу нас ждал автобус. Наше жилище располагалось не близко от центра фестиваля. Однако совесть заставляла нас все же поинтересоваться, не захватить ли с собой для кратковременного отдыха куда-то исчезнувших гитаристов. Я лично носилась по залам клуба, разыскивая ребят. Открыв очередные роскошные двери, я увидела картину, поразившую мое воображение. Володя и Саш, тоже явно вымотанные после наших музыкальных марафонов, в каком-то последнем порыве, дуэтом, и довольно истошно пели песню революции, вихри враждебные реют над нами, а на каждой руке у каждого из них висели в бесчетном количестве чешские девушки, взирающие на наших мучеников восхищенными глазами. По-моему, мое появление на пороге в этот момент и недвусмысленный намек на то, что пора бы уже ехать, были самым приятным подарком для Володи и Саши. Но новый, неожиданный виток приключений поджидал нас впереди. Речь идет о нашем выступлении на той же площадке, где мы впервые пели на этом фестивале. Напомню, это был огромный крытый стадион, и там проходили самые важные концерты. Вскоре после открытия был организован своего рода концерт зрительских симпатий. Наиболее запомнившиеся зрителям коллективы и солисты, уже ставшие любимцами местной публики, были приглашены вновь выступить на главной сцене фестиваля. К счастью, мы попали в их число. Перед концертом к нам подбежал председатель оргкомитета чешского фестиваля и спросил: «А у вас есть другие костюмы?» Этот вопрос не вызвал у нас особого волнения. Во-первых, он был задан как-то буднично, между прочим, не то чтобы идите наденьте другие костюмы, а просто вроде как ради интереса. А во-вторых, мой ответ, что других костюмов у нас нет, не вызвал практически никакой реакции. Ну, мол, нет так нет. А у нас действительно других костюмов не было. Более того, у большинства из нас вообще ничего другого с собой не было. Джинсы и вперед в мир. Вот мы и сказали, что ничего у нас больше нету. И в ответ нам говорят, ну и хорошо, но и не надо. Мы вышли на сцену, и сразу на нас обрушились овации. Сразу же. Даже начать петь было невозможно. Такого мы, правда, не ожидали. Мы были очень польщены. Нас так хорошо встречают. Мы запомнились с первого раза. Фактически нас больше всех удостаивают вниманием. Если бы мы только знали, в чем в действительности была причина столь бурных оваций. Все выяснилось очень скоро. Едва мы спустились со сцены, весьма довольны зрительским приемом, как увидели стрелой летящую к нам Лену Алабину. Напомню, что она в качестве представителя городского комитета ВЛКСМ с нами вместе поехала в Чехословакию. По ее виду было совершенно ясно, что она не собирается поздравлять нас с очередным успехом. Точнее, она была просто в отчаянии. Не буду вас томить беспокойством, расскажу, что же произошло. Дело в том, что телерепортажи из Соколова постоянно велись по всей стране. И вот кто-то из дипломатов нашего посольства, кажется, это был консул, увидев одно из наших выступлений, возмутился, что за вид у советского ансамбля. Ну, глупо, конечно, безусловно, глупо. Но, тем не менее, он не поленился и из Праги позвонил в оргкомитет и потребовал, чтобы советский ансамбль в джинсах не выпускали на сцену. Эта сенсация немедленно распространилась по всему городку Соколов. Советское посольство диктует артистам, в чем выходить на сцену. Запрещает носить джинсы. В результате в зале все ждали, послушаемся мы или нет. И то, что мы вышли в джинсах, все восприняли как проявление нашего мятежного характера. Какой ансамбль, какие независимые люди, которые плевать хотят на идиотские распоряжения посольства. Мы стали героями дня. Знали бы наши почитатели, что с нами творилось. Какое впечатление произвела на нас эта новость. Не говорю уже о Лене Алабиной. Она, узнав о распоряжении консула, пыталась нас найти. И нашла, но поздно. Кстати, это еще раз демонстрирует, что эта юная особа не собиралась ни подглядывать за нами, ни подслушивать. О чем таком мы говорим друг с другом или с иностранцами. Она даже не знала, где нас искать. Ведь мы уже выступили вне программы. А мы, такие независимые и смелые, разобравшись в произошедшем, чуть со страху не умерли. Что же с нами теперь будет? Ведь мы тоже были в плену у штампов. Например, мы думали, что если ослушаться посольства, то дорога за рубеж нам будет закрыта навсегда. А ведь мы только вкусили прелесть международного успеха. Ну все, до свидания. И почему мы не взяли с собой какие-нибудь приличные костюмы? Кстати, а какие? Ведь здесь, на фестивале, все выступали в джинсах, и это было очень важным моментом, что советская группа – плоть от плоти мирового движения политической песни. Даже репертуар у всех ансамблей при всем его богатстве был сходным, то есть он был в каком-то общем ключе, и форма одежды тоже. Наверное, нашему обвинителю понравилось бы, если бы мы соорудили себе для выступления что-либо, допустим, из занавесок. Да ладно, пусть все провалится. Мы бы переоделись, но было-то уже поздно. И потому так получилось. На фестивале наш рейтинг зашкаливал. Создавалось впечатление, что мы абсолютно ни с кем не считаемся, на распоряжение посольства нам наплевать, и до самой последней минуты про нас все так и думали, что это такой ансамбль, который идет вразрез со всеми. По правде говоря, мы действительно никогда не подлаживались к общепринятым нормам. Это было видно по репертуару, по исполнению. Все было не так, как у других. Но в душе мы были законопослушны, как ангелы.